Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антон Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашей церкви для всех людях Твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и зли, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Τίθε μελεκούθο. В эфире программы «Сирийские мистики» совместный проект радиостанции «Радонеж» и православного интернет-портала «Иисус». У микрофона Максим Калинин, шеф-редактор портала «Иисус», научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Максим Калинин, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры, главный редактор православного портала «Иисус». Сегодня мы продолжим наши собеседования о сирийских мистиках. Еще раз напоминаю, что Максим переводит в данный момент нескольких представителей этой школы. Один из них всем нам хорошо знакомый преподобный Исаак Сирин. Когда-то давно мы анонсировали перевод нового тома этого святого. Максим, когда мы можем увидеть и подержать в руках, а лучше, конечно, купить и прочитать, третий том преподобного Исаака?
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, дорогой Илья, обратились с пасхальным приветствием, и хочется произнести его по-арамейски. В традиции Церкви Востока, которой принадлежали сирийские мистики, великие аскетические авторы, преимущественно 7-8 веков, которых я изучаю, в традиции Церкви Востока пасхальное приветствие звучит как «кьямте дмаран», буквально «воскресение Господа нашего». Есть арамейский вариант, собственно, пасхального приветствия «Христос воскресе» – «камле мшиха». В академическом произношении, которое мы используем в университете, обучая сирийскому, «кам лег мшиха». Но в традиции используется именно фраза «кьямтег дмаран» или вот в традиционном произношении «кьямте дмаран» – «воскресение Господа нашего». То есть это такое радостное свидетельство об этом. И отвечает на эту фразу принято «кьямта ухайе худаса», то есть «воскресение и жизнь и обновление». Звучит очень мистично, очень глубоко. И добавляет к этому алохун на ряде современных ассирийских диалектов. Это слово означает «вам». В классическом сирийском это «лехон». «Кьямта ухайе худаса алохун» или «лехон» – «воскресение и жизнь и обновление вам».
А насколько сирийский близок к арамейскому, к языку, на котором говорил Христос и его апостолы?
Ну, собственно, сирийский Это один из арамейских языков. То есть речь идет не о диалекте арабского, который используется в современной Сирии, на котором говорят в современной Сирии наряду с литературным арабским. Речь идет об одном из восточно-арамейских диалектов, который был весьма близок к тому арамейскому языку, на котором говорил Христос. Язык, на котором говорил Иисус Христос, относится к западной ветви арамейских языков. Его ближайший родственник из известных нам письменных арамейских, так называемый иудейский палестинский арамейский. И сохранились тексты, написанные преимущественно с 3 по 5 века на этом диалекте, которые используются для того, чтобы понять, как мог звучать язык Христа, на котором он говорил, соответственно, в первой половине 1 века. Классический сирийский относится к восточной ветви, но эти языки близки, наверное, как русский и украинский, может быть, даже в большей мере. И я уже приводил пример с фразой «девочка, встань» «талиса кум» или «куми» в разных рукописях в Евангелии от Марка. Это «тлиса кум» в классическом сирийском. Но тут есть разница. «Тлиса» или «талиса» она связана не с диалектным различием, а с тем, что в первом веке там сохранялся еще гласный в этой позиции. А классический сирийский отражает уже ту ситуацию языковую, когда этот гласный был утрачен. И отвечая на ваш вопрос относительно переводов Исаака Сирина и других сирийских мистиков, хочу сказать, что в самом деле я закончил перевод 3-го тома Исаака Сирина. Это собрание текстов было издано в 2011 году великим сирологом Сабиной Кхила. Мы сейчас на семинаре по сирийским мистикам в лаборатории нужных вещей разбираем тексты Исаака Сирина, и большую часть 2020 года и часть 2021 года мы разбирали в моем переводе тексты на семинарах, комментируя их. Этот текст, это собрание текстов в составе 3-го тома, проливает свет на аскетическое учение преподобного Исаака. Многие вопросы, которые он поднимает в первом и во втором томах, относительно того, как человек преодолевает рассеянность в молитве и в мыслях о Боге. Что вообще разум человека, раяна по-сирийски, что его интеллект делает в молитве? Для Исаака Сирина не только нужно отказаться от своих мыслей, чтобы они не вставали между тобой и Богом, но вместе с тем, наоборот, нужно относиться к разуму как к той силе разумной части души, без которой ты не сможешь молиться чисто. То есть здесь преподобный Исаак очень интересен в плане своих рассуждений о том, какое место рациональное постижение занимает в нашем опыте. То есть, с одной стороны, отсечение своей мудрости, чтобы дать слово Богу, чтобы оно звучало в нас. И с другой стороны, понимание того, что умная часть души имеет много разных сил, и все они необходимы на пути к Богу. Так вот, русский перевод 3-го тома готов, но понятно, что Исаак Сирин, как и другие сирийские мистики, пишет настолько сосредоточено, сконцентрировано, что многие вещи требуют комментария. И вот я боюсь, что комментирование перевода займет довольно много времени. Так его издавать можно было бы уже сейчас. Но я думаю, что мне понадобится несколько месяцев для работы над комментарием. Зато я надеюсь, этим летом выйдет наша с Александром Преображенским, моим близким коллегой, книга «Новооткрытые фрагменты книги глав о ведении Иосифа Хазаи». Иосиф Хазай – это последователь преподобного Исаака Сирина, восточно-сирийский мистик VIII века, который написал, видимо, больше, чем все сирийские мистики вместе взятые. У него очень интересная судьба, интересный опыт. Он был сыном зороастрийского жреца севера Месопотамии, и он испытал на себе бедствия войны, потому что в 7-летнем возрасте он был пленен арабами во время карательного похода халифа Умара II. Он был продан в рабство мусульманину, после смерти его он был перепродан в рабство христианину по имени Кириак. И если мусульманин обратил его в свою веру, то христианин как-то уговаривал его, но не заставлял, и описывается в его житии, как в конце концов он, увидя жизнь неизвестных нам сирийских мистиков, увидев жизнь монахов монастыря Иоанна Камульского, захотел принять христианство.
Это очень интересный пример, когда свидетельство христиан в очень непростое для христиан время приводило ко Христу новых людей. Так вот, Иосиф Хазай написал свои удивительные главы о ведении. Большая часть этой книги была утеряна в 1915 году, но мы с Александром Преображенским нашли два обширных фрагмента и подготовили перевод и подробный комментарий. И вот при Московской духовной академии эта книга должна выйти. И еще я понемножку перевожу те отрывки из первого тома Исаака Сирина. Первый том Исаака Сирина хорошо знаком всем вам, дорогие радиослушатели, под именем «Слов подвижнических». Это перевод большей части творений, вошедших в первый том, в первое собрание, через посредство греческого перевода. В IX веке творения преподобного Исаака из его первого тома были переведены на греческий монахами обители Савва Освященного Авраамием и Патрикием. И как раз с греческого перевода был сделан церковнославянский перевод святого Паисия Величковского, который в 1811 году не пускала русская цензура за чрезмерное внимание к теме милосердия и всепрощения Божия. Об этом как-нибудь стоит тоже поговорить. И в 1854 году вышел русский перевод, сделанный из греческого, перевод, который, в частности, сильное влияние оказал на Федора Михайловича Достоевского.
То есть цензура к тому времени стала более милосердной?
Можно сказать и так. Есть материалы, Александр Преображенский их раздобыл, заказал, где есть статья Яцемирского в открытом доступе. Алексей Георгиевич Дунаев, филолог-классик, у себя в блоге выкладывал эти материалы. И вот благодаря Александру мы достали документы, относящиеся к истории цензурного запрета публикации перевода старца Паисия. И там очень интересные аргументы. То есть люди иногда смущаются, как же во втором томе, новооткрытом, говорится о всепрощении божественном. Да, не писал об этом преподобный Исаак. А тут, видите, люди совершенно непредвзятые, читая 90-й трактат церковнославянского перевода первого тома, откройте его в русском переводе «Слов подвижнических», и они, читая его, споткнулись, например, о такие слова, что «горсть песку, брошенная в великое море, тоже грех падения всякой плоти в сравнении с промыслом и Божьей милостью. И как обильный водой источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеждается пороками тварей». Немножко выше. «Как песчинка не выдерживает равновесия с большим весом золота, так требования правосудия Божия не выдерживают равновесия в сравнении с милосердием Божиим». Ну и, пожалуй, кульминация всего. Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его? И что такое гиенна пред благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделая, что тленное сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе? Очень пасхальные слова, и, видите, они смутили цензоров, то есть даже без всякого 39-го и 40-го трактата второго тома, в которых эта тема разбирается особенно подробно. Так вот, нам первый том Исаака Сирина доступен в русском переводе, в первую очередь, «Слов подвижнических». Но есть некоторое количество сирийских текстов, относящихся к первому тому, которые не вошли в греческий перевод и, соответственно, не были переведены на русский язык.
Известно, почему они не вошли?
Вопрос этот сложен, потому что вот есть 14 трактатов, которые неизвестны в греческом переводе, но часть из них известна в древних православных рукописях творений Исаака Сирина, вот, например, в Синайской сирийской 24-й, которая, как показал Григорий Михайлович Кесель, была переписана в лавре Савва Освященного, там же, где был выполнен греческий перевод. И сама рукопись эта датируется 7-8 веками исследователями. То есть получается, что что-то не вошло в греческий перевод, но что-то было известно православным читателям. Поэтому причина здесь явно не только богословско-догматическая. Я думаю, что какие-то тексты показались слишком абстрактными, слишком отдаленными от аскетической практики, потому что преподобный Исаак Сирин – это не только учитель делания, это еще выдающийся богослов и философ, и у него есть много рассуждений об устройстве
мироздания, о том, почему в этом мироздании проявляет себя неравенство, как оно соотносится с равенством будущего века. Этот вопрос имеет значение для подвига, но этот вопрос не практический. То есть Исаак Сирий не только практик, но и выдающий теоретик. И мы с коллегами, разбирая тексты, не вошедшие в греческий перевод, предположили, что какие-то вещи могли показаться слишком абстрактными, слишком сложными. Ведь это не только 14 трактатов, которые не вошли в греческий перевод, но и довольно большие рассуждения внутри уже переведенных трактатов. Вот, например, я знаю, близко общаюсь с одним иеромонахом Троицы Сергиевой Лавры, не буду называть его имя, он не хочет, чтобы как-то я говорил публично про его занятия, но он для себя постепенно переводит творение преподобного Исаака Сирина, выучил ради этого классический сирийский язык, и он такие моменты отмечает у себя, какие кусочки не вошли в греческий перевод. Ну и вот есть критическое издание греческого текста Маркелла Пирара, в котором он тоже отмечает разночтения с сирийской версией, хотя исчерпывающий список, анализ этих разночтений — это отдельная большая задача, которая должна быть сделана.
То есть была проведена редакция. Получается, что некоторые творения святых дошли до нас, ну, если не в искаженной форме, то, по крайней мере, в неполной.
Это стандартная ситуация, что при переписывании, при передаче текстов возникают те или иные версии, возникает проблема определения авторства. Вот, например, главы о ведении Иосифа Хазая, новонайденные, издания которых мы подготовили с Александром Преображенским, часть глав дошла анонимно, и мы доказывали на основе их содержания, что они принадлежат Иосифу Хазае, на основе совпадений с цитатами из текстов Иосифа Хазая, ну и там большое количество аргументов нашлось в пользу этого. Часть глав дошла в составе западносирийского корпуса духовного старца, который иногда оставался безымянным, иногда отождествлялся с Иоанном Дальятским, а иногда с Йоханном Барпинкайе. Иоанн Дальятский и Йохан Барпинкайе – это два великих сирийских мистика, но между ними мало чего общего. Когда тексты сирийских мистиков стали переписываться за пределами Церкви Востока, могла возникать путаница имен. Людям было важнее содержание текстов, чем их имя. Возник довольно большой корпус текстов, объединенных именем духовного старца, куда и Иоанн Дальятский, и Иосиф Хазая, и Афнимаран вошли, и еще некоторые тексты, которые предстоит идентифицировать. То есть сама эта ситуация стандартная, но исследователям надлежит как раз работать с рукописями и разбираться, какой текст откуда пришел, искать крупицы утраченных сочинений. И в случае с восточно-сирийской мистической традицией работы здесь предстоит очень много. Много текстов остаются безымянными, много текстов остаются неизданными, а эти тексты потрясающие по своей красоте. Они очень много говорят о внутреннем человеке, испытавшем встречу с Богом. И как говорящие о человеке, они для всех нас имеют значение.
Примерно какой процент не был переведен с сирийского на греческий в первом томе преподобного Исаака?
Наиболее полная версия первого тома включает в себя 82 трактата. Из них 14 трактатов не вошли в греческий перевод. Но вот 14 из 82 можете сами посчитать. Но при этом, если вы откроете стандартные издания слов подвижнических, то вы увидите, что в них 91 трактат. 91 слово в русском тексте слов подвижнических. Как же так, скажете вы? Да, причина здесь в том, что некоторые большие трактаты преподобного Исаака Сирина в греческом переводе оказались поделены на части. Например, есть у него удивительный трактат о вере и о трех степенях знания. Может быть, мы о нем поговорим как-нибудь. И вот мы о нем как раз говорим с Филиппом Зитко на Арзамасе в нашем подкасте о сирийских мистиках. Этот трактат соответствует в русском переводе 25-му, 26-му, 27-му и 28-му трактатам. То есть он огромный, был поделен на 4 тематических части. Общее рассуждение о вере и знании, о первой степени знания, о второй степени знания и о третьей степени знания. Поэтому в русском переводе у нас есть 91 трактат, но он соответствует при этом 82 минус 14, 68, 68 сирийским трактатам Исаака Сирина. И еще есть 5 текстов за пределами корпуса Исаака Сирина, 4 творения Андальятского и еще письмо Филоксена Мабукского, которые тоже вошли в этот корпус. А 14 текстов оказались за пределами. 14 этих текстов были переведены, в частности, 10 трактатов я перевел для лаврского издания 2019 года. Но те кусочки текстов, которые не вошли в русские переводы, не переведенные трактаты, а вот сирийские рассуждения, которые остались за пределами греческого перевода, их еще предстоит перевести.
И что особенно обратило ваше внимание, когда вы переводили эти кусочки?
Есть одно потрясающее рассуждение Исаака Сирина из 65-го трактата по восточно-сирийской версии. Этот трактат, опять же, соответствует двум текстам в словах подвижнических, в 40-м и в 41-м. И вот там есть такое рассуждение, очень красивое. Если позволите, я прочитаю его. Но вот дальше в русском переводе это рассуждение обрывается, а в сирийском тексте оно имеет длинное продолжение, о котором я хотел бы поговорить. Итак, русский текст из 41-го трактата по русской версии. «Даю же тебе, брат, и сию заповедь. Пусть у тебя всегда берет перевес милостыня, пока в самом себе не ощутишь той милостыни, какую Бог имеет к миру». Под милостыней понимается здесь не подаяние, а милосердие в широком смысле. По-сирийски это «мрахмануса». Я думаю, что многие из вас слышали арабское слово «рахман» в составе фамилии, в том числе, которое означает «милосердный». А «рахман» — это одно из имен божественных.
Максим, а почему бы переводчикам не поставить слово «милосердие»? Зачем они перевели это слово как «милостыня»?
Я думаю, что они употребили это слово в своем историческом значении, как «благостыня», например. Просто перевод слов подвижнических на довольно консервативном русском языке выполнен. Это отдельный вопрос, нужно это или нет. У нас есть великая переводческая традиция. 19 века, начало 20 веков, великая традиция перевода святоотеческих текстов. И когда сейчас мы переводим сирийского, мы часто к этой традиции обращаемся, потому что есть аналоги каких-то понятий, которые мы из современного языка не можем извлечь с легкостью. С другой стороны, когда создаешь перевод на таком консервативном языке, современные читатели, многие жалуются, что непонятно. Они говорят, и так трудно пишет Исаак Сирин или Иосиф Хазая. Зачем вы еще используете какие-то тяжеловесные слова или малопонятные, чтобы смысл затенять еще больше? Но мы хотим найти равновесие между традицией русского перевода и прозрачностью для читателя. Но я бы здесь, конечно, «мрахмануса» перевел однозначно как «милосердие». «Пусть у тебя всегда берет перевес милосердия, пока в себе самом не ощутишь то милосердие, какое Бог имеет к миру». А дальше как раз говорится в переводе. «Наше милосердие пусть будет зерцалом». Заметьте, зерцалом, а не зеркалом. По-сирийски это «махзиса». Исаак Сирин говорит, что наше милосердие должно стать зеркалом, в котором мы увидим милосердие Божие. «Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть нам в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божьей». Я читаю пока по русскому переводу с греческого, в сирийском есть нюансы, пока к ним не обращаюсь. Мысль потрясающая. Да? Наши дела милосердия, то, в какой мере мы вообще способны на дела любви, это то зеркало, в котором мы видим милосердие божественное. То есть мы привыкли, что мы ждем милости от Бога для себя. Или мы ждем милости от Бога для других. Или, например, мы можем в период какого-нибудь бедствия, можем говорить, будем молиться о том, чтобы у них стало все хорошо, чтобы у них наступило спокойствие. А между тем Исаак Сирин говорит, что видится это милосердие Божие не через нечто с неба, проливающееся на нас по течению. Наши дела – это зеркало, в котором милосердие Божие должно видеться. Он меняет оптику тем самым нашу. И он говорит, «Сим и подобным сему будем просвещаться для того, чтобы нам с просветленным произволением продвигнуться к житию по Богу. Сердце жестокое и немилосердное никогда не очистится. Человек милостивый — врач своей души, потому что как бы сильным ветром из внутренности своей разгоняет он омрачение страстей». В оригинале сирийском слово «айма» употреблено, которое означает «туман». То есть в человеке есть туман. По-моему, этот тезис не нуждается в доказательстве, каждый из нас может заглянуть в себя и понять, что у нас очень туманно. И Исаак Сирин говорит, что когда мы делаем, совершаем дело милосердия, то мы исцеляем самих себя. Когда мы проявляем жестокость или когда мы не сострадаем скорби ближнего, там, или когда мы думаем, что ближний этого заслужил, и что вообще он неправильный и достойный наказания несет, и вообще он чужой и обидчик, и злодей, то получается, что мы остаемся неисцеленными. Вот это очень важный мотив. То есть, вот можно рассуждать, мы с коллегами время от времени начинаем спорить. Вот учение Исаака Сирина о милосердии, о котором сейчас и дальше мы будем говорить, оно осуществимо в жизни или неосуществимо? Может быть, иногда возникают ситуации, когда нужно вмешательство насильственное. Но по Исааку Сирину получается, что даже если это произошло, тот, кто проявил такое вмешательство, он болен, он не исцелен. На весах Божьих он легок. Или он болен, как угодно это можно сказать. Он в тумане и не может видеть вещи ясно. И тут есть большая святоотеческая традиция, на которую Исаак Сирин опирается. Там вот есть Евагрий Понтийский, который говорит, что человек, поддавшийся гневу, не может видеть вещи ясно. Как человек, посмотревший на солнце, потом смотрит кругом и видит пятна. И он даже обычные вещи не может видеть ясно. Так и человек, гневающийся, человек, который не идет путем милосердия, скажем шире, не может видеть вещи ясно. То есть Исаак Сирин говорит, даже не ставя вопрос о том, возможно ли всегда в жизни быть милостивым, он говорит, что если ты милостивый, ты исцеляешь самого себя. А если ты не милостивый, получается, ты болен. А если ты болен, что ты можешь сделать?
Если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Многие думают о Боге, что Он способен на гнев. Недаром мы читаем в Ветхом Завете множество раз, как Бог разгневался. И есть даже такой аргумент. Как вы думаете, Христос, выгоняя продающих и покупающих из храма, опрокидывая столы миновщиков, делал это бесстрастно или все-таки гневался?
Вопрос о том, гневался ли Христос, зависит от богословской модели, от христологии, на которую мы будем опираться. Для традиции Церкви Востока человеческая природа Христа не безлична. И всякий раз, да, при том, что человеческая воля Христа едина с божественной волей, как человек Христос совершал выбор. Поэтому искушение Христа в пустыне имеет смысл для нас. Потому что ясно, что Бог не может сомневаться и колебаться. А человек подвергается испытаниям и делает выбор. И выбор его как человека для нас значим. И, конечно, важно смотреть, как и человеческие эмоции во Христе реализуются. Для отцов церкви действие двух так называемых страстных частей души, вожделительный и яростный, необходимы и для жизни человека, и для его духовной жизни. Да, для этой традиции вожделительная часть отвечает за привязанность, любовь в самом широком смысле, в том числе любовь к добрым делам, любовь к Богу, в которой человек постепенно возрастает. То есть вожделение есть направленное влево и направленное вправо, если пользоваться терминологией, в частности, Иосифа Хазаи. И гнев, который есть действие яростной части души, отвечает не только за раздражение, но и за постоянство, за смелость и, наоборот, за трусость. То есть в зависимости от того, как яростная часть души настроена у человека. И как раз многие отцы церкви отвечали на вопрос о том, как настроить вожделительную и яростную части. И в этом смысле интересно смотреть, когда Христос гневался, когда Христос не гневался. То есть ясно, что как человек он проявлял гнев. В какую сторону он его проявлял? Смотрите, например, он идет через самарянское селение. На путь в Иерусалим. Конец 9 главы Евангелия от Луки. Иисус начинает путь в Иерусалим, восхотел идти в Иерусалим, он знает, чем закончится для него это путешествие. Он посылает вестников в самарянское селение. Самаряне – народ, соседствующий, да, с иудеями, говорящий на близком арамейском диалекте. Разница между палестинским иудейским арамейским и самаритянским арамейским была, может быть, даже меньше, чем разница между русским языком и украинским. Два народа соседствующих, которые враждуют, которые не ладят в силу каких-то старых причин во времена жизни Христа уже не актуальных. И Христа не принимают просто потому, что он иудей, просто потому, что у него неправильный диалект. То есть явная такая сугестивная ситуация, с которой тоже мы сталкиваемся. и Иисус на них не гневается. Хотя его не приняли несправедливо, это очень обидно, эта ситуация очень обидная, болезненная. Ученики обижаются, помните, они говорят, хочешь мы на них огонь низведем? Они же явно в гневе это делают, им было неприятно, что их не приняли как представителей враждебной национальности. А Христос говорит, не знаете какого вы духа. Вместе с тем, когда он видит лицемерие фарисеев, которые в каком-то отношении были... Ну, Иисус воспринимался как учитель закона, его часто называли учителем, рабби. И фарисеи были учителями, и Христа воспринимали как и коллегу, и конкурента одновременно. Он не терпит их лицемерия, не терпит того, что они пытаются показать себя праведнее, чем они есть. И он не жалеет слов для их обличения. Точно так же, как он, видя лицемерие в храме, не боится... несмотря на опасность этого дела, перевернуть столы. Для святоотеческого учения гнев можно трансформировать в волевое усилие. Христос никогда не мстит. Христос молится за своих распинателей. Христос не мстит вот тем самарянам, которые обидели его несправедливо. Но при этом, когда ему нужно обличить, принести свидетельство, то он направляет свой гнев в эту сторону. Я думаю, это очень важный пример для нас. Когда ставится вопрос о том, может ли христианин оправдать насилие в благих целях. Мы видим, что Христос, когда говорит о том, что надлежит быть милосердными по образу Отца Небесного, Он исполняет это на деле. Вместе с тем, вот говорят отцы, что гнев отвечает за смелость. Как раз часто нам не хватает смелости для того, чтобы принести какое-то свидетельство, для того, чтобы принести свидетельство о несправедливости, для того, чтобы обличить, ну вот именно обличить мирно, но с риском для себя, какое-то злодеяние. И в этом смысле опять Христос подает пример, нигде Он ничего не делает из страха. Везде Христос поступает решительно, с очевидной опасностью для себя, хотя до того момента, когда пришел Его час, Он многократно опасности избегает. Поэтому в данной ситуации возникает, конечно, вопрос, может быть, праведный гнев или не может. Вот Евагрий Понтийский говорит, что праведного гнева на ближнего быть не может. Что если ты решаешь дело через гнев, то это значит, что тебе не хватило просто ума решить это дело мирно. Получается, что для святоотеческой традиции не может быть никакой насильственной помощи кому бы то ни было, что всегда нужно найти решение мирное, иначе просто ты сам не исцелен, тебе не хватило на это разума. И Христос – это высший пример подобного поступка. И вместе с тем пример человека, который свой гнев трансформирует в смелость, в обличение с угрозой для самого себя. Он обличает, но он не мстит. Он обличает через естественный гнев, но спасает он через свой подвиг жертвенности, никому не причиняя вреда.
То есть то, что мы воспринимаем как гнев Христа, на самом деле было нечто другим. Для чего, может быть, в нашем языке и слова нет?
С терминами всегда сложно. Безусловно, это был гнев. Это то, что по-сирийски называется, по-арамейски называется хемса. И, собственно, часть души, отвечающая за смелость, за постоянство и за гнев, она часто этим термином и обозначается сирийскими отцами. Но при этом, повторюсь, для того же Исаака Сирина и вот для жившего ранее Евагрия Понтийского, для Иосифа Хазаи, важно, в какую сторону направляется гнев. Если мы сопоставим все эпизоды жизни Христа, то мы видим, что он не отвечает злом на зло, что подвиг спасения он совершает через милосердие, а обличение он совершает через гнев. Ну и, разумеется, это все проявление одного человека в его целостности.
То есть гнев можно направить в нужную сторону. Но разве это не будет праведным гневом?
Ну, здесь, как бы вы как раз, дорогой Илья, сказали, это все зависит от терминов, что мы в это вкладываем. Когда Евагрий Понтийский говорит про праведный гнев, он имеет в виду, например, оскорбление человека. Оскорбление, которое возникает в качестве спонтанной эмоциональной реакции. Во Христе мы не видим, чтобы он кого-то оскорбил в ответ, например. Исаак Сирин тоже пишет о подобных ситуациях, когда очень хочется ответить, но он говорит, что ты никогда не сможешь правильно оценить ситуацию, отвечая подобным образом. То есть заметьте, что я оставляю за скобками вопрос о том, что Христос – это Сын Божий.
И, скажем, у апостолов мы уже не видим пример того, чтобы они выгоняли кого-то плетками. Как Сын Божий, Он еще и действовал со властью. И Он же так и сказал: «Дом Отца Моего». То есть Он поступал здесь как человек, облеченный особым статусом. Но поскольку жизнь Христа – это пример для нас, то я даже этот вопрос оставляю за скобками, всматриваясь в саму эту картину. Я думаю, что в нашей жизни это происходит таким образом. Человеку нужен гнев для того, чтобы быть твердым, для того, чтобы проявить смелость и решительность. Исаак Сирин говорит, что человек по природе своей, незлобивый и бесстрастный, может даже какие-то трудности испытывать в духовном делании, потому что ему не хватит внутреннего ресурса, скажем так. Но при этом мы видим, что свой гнев Христос использует для свидетельства и для обличения. Но спасение Он совершает через милость.
Здесь, как всегда, мы сталкиваемся с проблемой языка. Слово «гнев» одно, понимаем мы все его по-разному, и оттенков очень много. К сожалению, человеческий язык несовершенен, как и все человеческое.
Во всяком случае, мы видим, что Христос никого не убил, и Христос никого не избил. Ну, во всяком случае, в Евангелии нет такого свидетельства, хотя Он и взял хлыст. Да? Но вот даже когда мы обсуждали с разными священниками, для портала «Иисус» сделали материал, можно ли применять рукоприкладство по отношению к детям, священник один сказал замечательно: вы можете себе представить Христа, который дал бы подзатыльник своим ученикам? Или не ученикам, или фарисеям? Очень трудно себе это представить. То есть я думаю, что Христос своим примером вопрос о степени применимости насилия решает однозначно. Не молчать трусливо, но не проливать крови.
Я тоже не могу себе представить Христа, дающего подзатыльник ребенку, но вполне могу представить себе, что Христос берет хворостинку и спускает какому-нибудь хулиганистому мальчишке штанишки, и его этой хворостинкой с любовью бьет по голой попе. Потому что бывает так, что нет другого способа остановить маленького человека от причинения зла, допустим, такому же маленькому человеку. Вы, как отец трех детей, думаю, понимаете, о чем я говорю.
Но в том-то и дело, что я решил не поднимать руки на своих детей. Вот не поднимайте все, какие бы аргументы ни говорили, но ведь не только можно убеждать словом. На самом деле ребенок учится в первую очередь примеру своих родителей. И, например, в год пандемии для меня было большим испытанием самому не гневаться на сына, который меня провоцирует. Как раз тогда мне очень помогли сирийские мистики. Для меня тексты Исаака Сирина и Иосифа Хазая в еще большей степени, чем раньше, стали практическим руководством для действия. Но я решил, что буду следовать этому правилу – не бить своих детей. Мне иногда говорят: ну вот, Исаак Сирин говорит о милосердии, но для воспитания-то это не работает. Вот вы уже пожали плоды или не пожали? Пожали вы плоды хамства или нет? И хотя я вижу, что дети у меня, скажем так, сын мой старший весьма самоуверенный, вместе с тем я вижу в нем внутренний стержень, который вызывает у меня уважение. Я знаю одного баптистского пастора, который цикл проповеди прочитал о том, что нужно бить детей. Я по-прежнему не согласен с этим и по-прежнему в своей жизни применяю иной принцип. Можно сказать, а как же книга притчей, но вообще Ветхий Завет и Новый Завет сильно отличаются по тональности. И были гностики, которые считали, что это вообще разные боги, а отцы церкви говорили, что это один бог. И вот, например, антиохийская школа, которая следовала восточно-сирийской традиции, говорит, что весь мир – это школа. И во втором классе учат, что 5 на 2 не делится, а потом мы узнаем, что 5 на 2 делится, но там будет дробь. И в этом смысле Ветхий Завет – это более ранний этап школы мира. И сейчас цитировать Ветхий Завет вперемешку с Евангелием – это не вполне последовательно. Почему мы субботу не соблюдаем, почему мы кашрут не соблюдаем и кисточек на одежде не носим, но при этом считаем возможным цитировать книгу притчей? То есть Ветхий Завет не отметается, это, наоборот, ценнейший источник того, как происходит божественное промышление в мире. Но Исаак Сирин говорил, что нужно вчитываться в смысл его, принимая буквальный смысл, вчитываться между строк и понимать, как Бог своим милосердным замыслом в разные периоды человеческой истории этот замысел реализовывал. Для нас актуальна Нагорная проповедь сейчас. Из нее я не могу вывести любовного наказания своих детей. Опять, наверное, Иоанн Златоуст нашел бы это возможным. Исаак Сирин не нашел бы. И если угодно, я как раз сейчас мы подошли к тому тексту, который в сирийском тексте представлен, и в русском переводе, вот на том месте, что я вам зачитал, в русском переводе дальше большой пропуск. И в сирийском тексте Исаак Сирин продолжает свою тему «перевешивание милости». Значит, вот он сказал, что должно перевешивать милосердие. Меня как-то спросили, но он же жил в пустыне, хоть он подвергал себя риску, но жил он в пустыне в отрыве от общества. Как вообще страшные события его времени, а это же было время и войны завоевательной, и гражданской войны, и эпидемии, как он реагировал на происходящее? Мы знаем, что он очень много путешествовал по халифату, пока он добрался до Хузистана, до иранской области Хузистан, где он жил в горном массиве Матут. Он об этом мало что пишет, у нас есть для этого внешние свидетельства. Но вот как раз есть текст в этом 65-м трактате, который говорит о ситуации, когда монах сталкивается с внешним миром. И вот что он говорит. Если позволите, я даже, наверное, кое-что буду по-арамейски читать, заодно прозвучит у нас язык, ну, почти язык Христа, язык, близкий к языку Христа. Я буду читать в соответствии с академической практикой, которая отражает состояние классического сирийского языка на начало IV века, вот как принято его реконструировать. «Метуль гана ах демрет, негве алев лхульгон дуббарайк лебам рахмана. Посему, как я сказал, пусть перевешивает во всем твоем жительстве милосердное сердце». Да, сердце пусть перевешивает, исполненное милости. «Всешках шлама льват Аллаха». И ты обретешь мир у Бога. То есть здесь уже Марисхак Исаак Сирин говорит, что когда человек проявляет милосердие, он обретает мир у Бога. То есть опять, ты можешь проявить, конечно, насилие, но тогда тебе придется с Богом враждовать. Надо просто иметь в виду, что народ или человек, проявляющий насилие, враждует с Богом. «Эздагр дальма тесе бизайк бишта аль наш мемсом афля аль биша». Вот это как раз драматический текст, где конфликт этот разворачивается. «Остерегайся, чтобы не пришло через твои руки, чтобы не пришло через тебя зло на кого бы ты ни было, когда бы ты ни было, даже на злого человека». Что имеется в виду? «Вма дматья бизайк, лямшаузаву лех, лаувала мен бишта, ля тахме». Буквально, когда достигнет в твои руки, то есть, когда появится у тебя возможность избавить нечестивца от зла, немедли. И речь идет не о том, чтобы наставить на путь истинный. Речь идет о ситуации, когда нечестивцу грозит смерть. «Ляу денгу драхика менах цвоса тезаль тарменавшах бсурана». Загален, для уделаху гана аваза, эля энгу двизайк сима цвуса, вушалит ад алех. И вот он говорит, то есть он описывает ситуацию, когда от монаха зависит, наказан будет человек или нет. И он говорит, не так, что если дело далеко от тебя, то чтобы ты шел и предавал самого себя, предавал себя, в смысле всецело предавался делу спасения в деле, подобном сему, потому что это не твое делание, это не дело монаха идти куда-то и кого-то спасать. Но если в твои руки вложено это дело, в шалит ад алех, и ты имеешь над ним власть, то как бы в искушении, как бы в испытании приблизилось к тебе это дело. То есть монах не хочет вмешиваться в мирские дела, но могла возникнуть ситуация, по интерпретации исследователя Дмитрия Бумажного, речь могла идти о том, что в христианской общине спросили мнение монаха, как быть с этим преступником, казнить его или не казнить. И он говорит, что если этот случай неприятный, что тебя вмешивают в это, случился, для тебя это испытание, для тебя это искушение. «Аллах, Аллаха, альбухрана, бьяз». Мештавкануса, Бог ввел тебя в испытание через оставительность буквально, то есть через снисхождение, то есть через повод проявить тебе снисхождение, Бог ввел тебя в испытание. Эздагр бнавшах, внимательно, да, остерегайся в себе. Дальма тегве шаутафа базмех даувала, чтобы не стать тебе соучастником в крови нечестивца. То есть, если у тебя есть возможность избавить человека, даже нечестивца, не говоря уже об остальных, от кровопролития, непременно используй эту возможность. Если от тебя это зависит, то не отгораживайся, говоря о том, что я вне общества, я вне политики, к этому не имею отношения. А наоборот, приложи усилия, чтобы кровь не пролилась. Он говорит прямо: «Дальматыхве шалтафа бадмех даубаля», чтобы не стать тебе общником крови нечестивца, через что? «Бхай для медхапат ад льфу цаех», через то, что ты не проявишь усердие в спасении его. То есть ему даже мало, то есть для него монах не проходит это испытание не просто, если он скажет, да, он нечестивец, праведный суд, одобрит там, решение его казнить. Если даже он этого не скажет, а промолчит, этого мало для преподобного Исаака. Он говорит, что если ты не приложил усилия для спасения его, то ты не прошел это испытание. До какой мере нужно приложить усилия? Дальше он радикальную вещь говорит. «Эля бхулах навшах эспарас дас шаузвиу». Но всей душой своей постарайся, вот этот глагол «эспарас» можно перевести даже как «исхитрись». Он происходит от слова сирийского, греческого происхождения «пурса», которое означает «способ». То есть придумай любой способ, всей своей душой придумай любой способ, чтобы спасти его. «Вафен ламмас аль апау», даже если придется за него умереть. То есть Исаак Сирин придерживался очень строгих этих взглядов. Он считал, что монах должен уходить в такую ситуацию, где он только на Бога может надеяться, поэтому он побуждал людей уходить в пустыни и в горы, то есть отдаляться от общества, но при этом и не жить в покое. Но он говорит, что если вдруг общество тебя настигло, и ты по своему положению можешь замолвить слово против кровопролития, то если ты этого не сделал, ты причастник его крови. Если ты этого не сделал, ты не прошел через испытание. Не просто промолчал, а не приложил все усилия. Вот тут ты нужен тот гнев, о котором вы говорите, Илья, потому что это требует решимости. Как у Николая Чудотворца, который схватил казнящую руку, независимо от того, как относиться к этому преданию с исторической точки зрения, образ сам очень хорош. Как святитель Николай схватил за руку, вот мы проводили недавно в пространстве Фавор встречу, посвященную сравнению сирийской мистики и наставлений преподобного Силана Афонского, который тоже говорил, кстати, о любви, не знающей различия лиц. И когда я только упомянул, что вот сирийские мистики говорили об уходе в пустыню, тут же из зала, перебивая модератора, прозвучал вопрос: а как же святитель Николай, который вовлекся, который схватил палача за руку? А я говорю: подождите, вот Исаак Сирин говорит, что сам не беги, но если ты можешь, сделай то же самое. И вот тут-то нужна эта самая энергия и решимость.
Несколько месяцев назад мы, наши сограждане, услышали о вопиющем преступлении, когда была убита девочка. Она была убита педофилом, который уже отсидел свой срок. Вы бы рискнули его помиловать, чтобы он, отсидев еще один срок, снова вышел и снова убил?
У меня здесь личная история одна включается. Я бы сказал, то есть я об этом много думал, конечно. И я согласен с Исааком Сирином о том, что пролитие крови здесь не выход. То есть он говорит про кровопролитие. Он не говорит о том, что всякого преступника нужно отпускать на свободу. В этой ситуации мне, то есть я, наверное, я не знаю, под запись я это говорю или не под запись, я вот просто сам рассуждаю, мне важно, чтобы человек не мог причинить вреда больше никому другому. Будет ли это принудительная реабилитация, будет ли это химическая кастрация. Опять, ну, здесь это должен решать психотерапевт эту ситуацию, но что кровь его не должна проливаться, я с этим согласен. Ну и более того, я не буду вдаваться в подробности, в моей жизни была история, ну, короче говоря, я говорю это не абстрактно, в моей жизни были люди, которые, в отношении которых я думаю, прощаю я их или не прощаю. В общем, я думаю, что кровь проливаться не должна.
Пожалуй, я с вами соглашусь. Мораторий на смертную казнь, которая существует до сих пор в Российской Федерации, я поддерживаю. Хотя во времена преподобного Исаака Сирина, думаю, пожизненных заключений не было. Да и тюрьма в нашем понимании тоже.
Об этом сказать не решусь, но что во времена Исаака Сирина
крови лилось очень много, это бесспорный факт. И Исаак Сирин понимал, что он говорит вещь радикальную, но вместе с тем он буквально следовал здесь Евангелию. То есть, опять, речь идет не о том, чтобы произнести тему правосудия. Немного ниже Исаак Сирин говорит так. «Безай хране нкабель дина цуранех». «Пусть через других он получит суд за свое дело». «Лау диляхи лмехза шавьюса цуранау». «Не твое дело оценивать, что соответствует его деянию. Не твое дело судить». Но опять, он не просто говорит, переложу я эту ответственность на гражданские власти. Он говорит, «Бизайк делях тавца тесе элау». «Через тебя пусть придет на него благо». То есть он, с одной стороны, побуждает монаха не выносить суд, но он говорит, что монах, во-первых, не может одобрить кровопролитие, и, во-вторых, он не может смолчать при этом, а ему надлежит словом своим, влиянием, да, и вплоть до риска для своей жизни, предотвратить ситуацию, когда льется кровь, не рассуждая, кровь это виновная или невиновная. И в этом смысле, я думаю, что для многих то, что Исаак Сирин назвал испытанием и свидетельством, для многих эта ситуация настала. А Исаак Сирин даже прямо говорит, что это не просто испытание и свидетельство, а он говорит «Сахда ат шарираис мхазе шалса». «Сахда» означает «свидетель», но это же слово означает и «мученик». «Поистине, в этот час ты мученик». «Вахау дахляв хаттае маута даслева каббель». «И как бы за грешников крестную смерть прими», он говорит. Но опять для него под крестной смертью понимается усилие по остановке кровопролития с риском для себя. «Вапис лалага для тепок меннах длях газе». «И умоляй Бога, упрашивай Бога, буквально, чтобы не ушло от тебя это твое», то есть то, за что тебе надлежит стоять. Потому что, конечно, во времена бедствий и испытаний глубже понимаешь слова Христа «молитесь, чтобы не впасть в искушение, и не введи нас в искушение». То есть Исаак Сирин говорит о ситуации, когда человеку требуется решимость, вера, без поддержки Бога у него этого не будет. А из-за самонадеянности легко это утратить. Легко сказать «да, конечно, я не оступлюсь». Для Исаака Сирина важно, что человек на Бога возлагает это дело и несет свое свидетельство, несет свое свидетельство против кровопролития, несет свое свидетельство евангельское.
Как всегда, Евангелие предлагает нам очень высокую планку. К сожалению, мало кто может дорасти до этих высот. Здесь я говорю, конечно, прежде всего о себе. Наверное, в некоторых ситуациях мне было бы тяжело отказаться от соблазна очистить землю от человека, который переносит только горе. К счастью, мы живем в такой цивилизации, где существуют и пожизненные тюремные заключения, есть и технические способы повлиять на этих людей. Во времена, когда писал преподобный Исаак, ничего такого не было, и я еще раз удивляюсь его радикальности и понимаю, насколько он удивлял своих современников. Спасибо большое, Максим, за ваши труды. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был переводчик сирийского, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры, главный редактор православного портала «Иисус» Максим Калинин. У микрофона был Илья Сергеев.
Большое спасибо, дорогой Илья. Я в заключение еще скажу мысль, которая приходит в голову часто в последнее время, что мистики описывают очень высокие состояния, которых они достигли, когда источник любви Божий к творению открылся в их сердцах. Вместе с тем они понимали, что Христос свои слова о любви говорил самым простым людям – рыбакам, мытарям, блудницам, тому, кого называли народом земли, не очень сведущим в законе. Он обращался не к избранным, посвященным, которые удостоились мистического опыта. Он обращался ко всем. Мистики, исходя из своего опыта проживания любви, тоже оставили свои тексты нам как свидетельство, чтобы мы прилагали усилия в том, что мистикам после долгого периода очищения их было дано по благодати. То есть исключительность их опыта не освобождает нас от дел любви, а наоборот побуждает нас, толкает нас к этим делам любви и свидетельства. Большое спасибо, дорогие друзья, и до встречи. أي كانوا دوف حنان شباق الحيوان
Вы слушали программу «Сирийские мистики», совместный проект радиостанции «Радонеж» и православного интернет-портала «Иисус». У микрофона был Максим Калинин, шеф-редактор портала «Иисус» и научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
وحايلو تشبحتو العلماء علمين آمين
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости объемлющей сердце, и от великого терпения умоляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.